Маяк на Иртыше. Путь к причалу хорошего настроения.
Итак, здравствуйте, друзья. Добрый-добрый вечер всем. Мы снова с вами на волнах Маяка. И давайте начнем. А начнем мы вот с такого любопытного факта. Есть, оказывается, в мире вид спорта, который официально назван по первым буквам имен его основателей. Вот так любопытно. В августе 1976 года в Австралии было принято обозначение для состязаний вот как раз по именам основателей этого вида спорта. Рода Филлипса, если я правильно перевел, Гейла Дэвиса и Нейла Филлипса. Именно они организовали первые в мире соревнования по рогейну. Надо сказать, что несмотря на то, что это довольно молодой вид спорта, уже широко он распространился по миру, немало соревнований проводится и в России, и в Омске, широкому болельщику он, тем не менее, не очень пока известен. Вот мы сегодня попытаемся разобраться, что это за вид спорта, почему он стал так популярен и что необходимо знать человеку, который захотел бы поучаствовать вот в соревнованиях именно по рогейну. В студии Маяка сегодня Михаил Кузин, за операторским пультом мне помогает Наталья Конарева, а в гостях у нас сегодня энтузиасты, спортсмены, не знаю пока, как они себя называют, сейчас выясним. Итак, в студии Маяка Владимир Рогозин и Павел Ложников. Здравствуйте, друзья, очень приятно видеть вас в студии Маяка.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В свою очередь, присоединяйтесь к нашему разговору, друзья. Телефоны прямого эфира 6505-55, 6505-11, номер Вайбера и Ватсапа у нас тоже не изменился, 8-962-034-11-99. Ну, задавайте вопросы, расскажите, каким видом спорта вы увлекаетесь, ну, или увлекались, скажем так, в какие секции ходят ваши дети, у кого, возможно, уже и внуки. 6505-55, 6505-11, 8-962-034-11-99. Мы ждем ваших звонков и сообщений, а пока давайте начнем. Итак, друзья, как называются спортсмены, которые занимаются видом спорта? Вот этим интересно. Ну, понятно, футболисты, хоккеисты, бобслеисты, там, биатлонисты. Как вы называетесь?
Рогейнеры.
Рогейнер, не рогейнщики, а рогейнер.
Да, рогейнер. Рогейнер, да.
Как вот этот вид спорта, рогейн, распространен сегодня в мире, в стране, в Омске?
Это очень широкий вид спорта, который позволяет участникам с разной степенью физической подготовки к разного возраста участвовать в соревнованиях. То есть, во-первых, на участников не давят зрители. Классические соревнования по рогейну проходят в формате 24 часа и в лесу. То есть ты уходишь, ну, грубо говоря, в большой-большой лес, и там тебя никто не видит, на тебя не давят зрители. Ты можешь перемещаться с удобной для тебя скоростью. Ты можешь остановиться, когда ты хочешь. Ну, это не марафон, где ты постоянно под прицелом зрителей. И ты не можешь, ну, как, проявить какую-то минуту слабины. Тут ты можешь отдохнуть. Это очень удобный формат для многих людей. Плюс рогейн позволяет вам планировать все относительно ваших сил. То есть у вас нет какой-то конкретной точки. То есть вам надо пройти там 10 километров, 30, 40. Вы пройдете столько, сколько вы можете.
А, ну давайте тогда предметно так. К какому виду спорта вот наиболее приближен рогейн?
Рогейн, он базируется тоже на ориентировании, в первую очередь. То есть в любом случае, чтобы зрители...
То есть спортивное ориентирование.
Да, спортивное ориентирование, чтобы наши радиослушатели понимали. То есть у вас в основе лежит обязательно карта какой-либо местности. Это первое. Второе. У вас есть регламент по времени, то есть ну, в лес можно уйти там не обязательно там, на все сутки, можно там на формат на 4 часа, там, на 6, на 8, то есть как определяют организаторы соревнований. И второй момент, который ну, очень важно отметить, что вот рогейн, он может быть ориентирован как на спортсменов-профессионалов, у которых очень хорошая физическая подготовка, там, в первую очередь, легкоатлетическая. А второе, это, конечно, ну, спортсмены-любители. И вот участвовать могут как те, так и другие.
Друзья, ну вы все-таки вот не ответили. А чем тогда рогейн отличается от спортивного ориентирования? В чем его особенность?
Особенность в длительности. То есть обычное спортивное ориентирование, ну даже самые длинные дистанции, это пара часов. А рогейн это от 3 и выше. 24 и то больше.
Да. То есть если затянулись соревнования по спортивному ориентированию, их можно назвать уже рогейном, получается.
Ну не совсем так. То есть в рогейне... У спортсменов, во-первых, как правило, рогейн – это всегда команда, то есть это не индивидуальный вид спорта. Это очень ну, важный аспект, то есть это от двух человек и выше участвуют в команде. Второй момент – они планируют свой маршрут ну, более, как сказать, более свободно, более самостоятельно, не так, как в ориентировании. В ориентировании, как правило, всегда соревнования там либо в заданном направлении, есть, конечно, соревнования по выбору. В рогейне каждый контрольный пункт, который ты должен найти и взять, он стоит разное количество баллов. И поэтому перед командой всегда возникает выбор. Они, во-первых, рассчитывают свои силы, да, рассчитывают свой маршрут. И примерно...
То есть отличие от спортивного ориентирования – это командность.
Да, командность.
И длительность соревнований.
Длительность соревнований.
И в принципе, все.
И больше фантазии нужно проявлять при планировании своего маршрута, потому что в ориентировании это…
Я все к спортивному ориентированию. Как вот вы пришли в «Роги» каждый?
Да мы и там находимся на самом деле, потому что рогин – это такой более, ну скажем так, душевный для меня лично вид спорта, потому что он, в него можно взять любого там товарища, ну там можно взять любой, ну, членов своих семьи, там, да, пройти эту дистанцию, там, пробежать, как ты хочешь, ну больше как бы на отдых рассчитан, по крайней мере для меня, хотя я знаю, что есть ребята, которые вот, ну там, профессионально рогином занимаются, там, ездят по разным городам.
Володь, вот вы как пришли в рогин?
Вообще… Первый раз о Рогене услышал от папы. Он в 2003 году поучаствовал в чемпионате Европы, проходившем в Перми.
А, так у вас и папа, да, спортсмен, да, получается? Да,
да, да. Да. Хорошо, ага. Его очень впечатлило это. И с тех пор он постоянно ездил на соревнования, и все привлекал, меня привлекал. А я как-то не верил в то, что это действительно сутки в лесу. Мне казалось, что как же это так? Сложно, долго, тяжело, непонятно. И в 2010 году мы с моим товарищем увидели на одной из многодневок по спортивному ориентированию, на многодневных соревнованиях, объявление о старте Рогена. И нас как-то оно так очень сильно заинтересовало, и мы поехали, первый раз попробовали, как сказать, хапнули горе сполна, все сутки сразу, и затянуло. Реально затянуло.
Я думал, заблудились. Ну хорошо, давайте тогда о правилах Рогена. Что это такое вообще за вид спорта? С чего все начинается?
С чего все начинается? Участникам за определенное время до старта, в зависимости от формата, ну, как правило, где-то за час, выдают карту большого размера. На карте нанесены контрольные пункты, которые каждый имеет свою стоимость. То есть, чем глубже он в болоте, чем выше на горе, чем дальше от старта, тем он дороже.
В баллах, естественно.
В баллах. Да, в баллах. Не в деньгах.
Ну, я так и понял. Спорт же все-таки, да.
И за это время до старта, ну, за время подготовки, вам надо спланировать маршрут, чтобы вы, учитывая свои силы, смогли набрать максимальное количество очков.
А то есть не обязательно все пункты проходить?
Конечно, да, не обязательно.
Это вольность выбора.
То есть я могу, например, не бежать по равнине, да, да. А залезть в болото, да, найти
это. Взять один пункт и думать, что вы победите.
Просто на первых же своих соревнованиях я увидел уникальную картину. Ну, для меня тогда казалось дикостью. Люди пошли с огромными рюкзаками в лес. Через несколько часов я их встретил, они стояли на берегу озера с палатками и спокойно отдыхали, жарили шашлыки и получали удовольствие. Хотя участвовали в соревнованиях по Рогену. То есть у всех свои цели и всех свои возможности.
А, то есть, друзья, получается, вот соревнования по Рогену 24 часа, да, вы говорите, длится, да? А если я за час, например, все это обежал, ну вот я быстро бегаю, например, там, ну, хорошо ориентируюсь, да, и для меня соревнования заканчиваются.
Ну, вы можете просто сделать перерыв, там, часа на 4, пообедать, там, подкрепиться, а потом еще пробежать. А кто-то в свое время спланирует так, что он все время будет идти пешком, там, медленно, там, не знаю. Ну,
и то есть пока последний человек не придет,
ну, да,
соревнования вот, не заканчиваются.
Да, есть время, когда происходит отсечка, ну, например, там, 24 часа, и начинают смотреть. Угу. Начинают смотреть, кто сколько очков набрал, кто за какое время уложился и так далее.
Вообще для организаторов соревнований есть рекомендация, чтобы даже лидеры не могли собрать больше 70% контрольных пунктов за все, ну, на дистанции. То есть, чтобы всегда были какие-то варианты. Все собрать обычно нереально.
Ну, начинается соревнование, я так понимаю, так, сначала выбор местности какой-то. Как называется? Местность, район, как называется вот это соревнование?
Называется, да, район соревнований. Это организаторы его планируют, выбирают, дорисовывают карту. Вот, делают так, чтобы она была действительно актуальна к тому моменту, когда будет проходить там соревнование.
Далее планируются на карте контрольные пункты, где будут стоять, чтобы это интересно было, как полет мысли был у участников, чтобы они могли спланировать по-разному. Потому что тактика в Рогене решает очень многое. Вот.
А как отметка происходит на этих контрольных пунктах? А вдруг я его не найду, пробегу мимо или скажу, что прошел, например?
Ну, есть разные варианты. Вот, допустим, в городе, как правило, никаких пунктов не ставится, то есть описывается какой-то, ну, какая-то легенда этого места, да, допустим, там вывеска какая-то или еще что-то. Участники подходят, и один из участников делает фотографию. Сейчас...
Давайте к городскому Рогену мы еще вернемся,
хорошо,
потому что я понял, что там еще там какие-то квесты есть, какие-то даже там... Давайте послушаем телефонный звонок. Сейчас мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот в любом виде спорта существует федерация. Федерация международная, федерация российская, федерация областная. И в то же время существуют спортивные разряды. Вот не могли бы вы рассказать, какие спортивные разряды, федерации существуют вот в вашем виде спорта? И где вы находитесь, где вас можно найти, где к вам можно обратиться? Спасибо.
существует Всемирная федерация рогейна, Всероссийская федерация рогейна, а мы являемся омским подразделением этой федерации. Найти нас можно, ну, проще всего в группе ВКонтакте, наша группа «Рогейнинг Омск» или «Омский городской рогейн». И там указаны все наши контактные, вся наша контактная информация. Также наша контактная информация есть на сайте клуба спортивного ориентирования «Юность».
Теперь о спортивных разрядах.
Спортивных разрядов, к сожалению, как такового классификатора у нас нет в спорте. То есть спортивные разряды отсутствуют, их выполнение.
То есть никогда я не стану, да, чемпионом, или не чемпионом, а мастером спорта международного класса по рогейну.
Нет, нет. Есть спортивное ориентирование разряды, там у туристов есть своя классификация.
У
рогейнеров пока нет.
Ну, а вообще планируется?
Не знаю, честно.
Да, и, да, или вы сначала идите в спортивное ориентирование, да, а потом уже переходите в такой более развлекательный, насколько я понимаю, да, какой-то вид спорта более. А что, кстати, в рогейне больше? Игры, соревновательности, развлечения, может быть?
Это все зависит от формата, который предлагают организаторы. В классический рогейн сутки, по которому проводятся чемпионаты мира, чемпионаты России, чемпионаты Европы, это серьезные спортивные соревнования, к которым люди готовятся не один год для того, чтобы их выиграть. И там огромная спортивная составляющая. Наши же городские рогейны – это скорее развлечения. Ну, там широкий спектр мы охватываем, от краеведения.
Вот мы об этом подробнее немножко позже поговорим. Я все-таки хочу добиться от вас ответа, как дальше вот строится соревнование. Приехали организаторы, выбрали район проведения, составили карту, потом прибывают команды. Команда имеет право знакомиться с этим районом как-то заранее, как-то вот?
Заранее им предоставляется небольшой кусок, так называемый полигон, на котором они могут посмотреть, как эта карта, ну, соответствует с действительностью, то есть как организаторы видят эту местность. То есть все равно карта спортивного ориентирования – это очень субъективная вещь. То есть я вижу этот холм так, вы видите его немного по-другому, спутниковая карта видит его по-третьему, и то есть чтобы понять, все равно участникам предоставляется небольшой фрагмент для ознакомления, как правило, перед соревнованием.
Фрагмент района этого?
Да.
Да. Хорошо, хорошо, вот прибыли. За сколько времени до начала соревнований, до старта, им выдается вот эта карта?
За час.
За час обычно.
А никто не знает, да, где будут проводиться соревнования? Я ведь могу за день приехать, например, или за неделю и проверить там все это дело.
Ну, это как бы сложно, да, проконтролировать. Ну, вы, по крайней мере, контрольные пункты, они неизвестны участникам, то есть где они будут стоять конкретно. Вот, ну, они, на карте видят они, какой масштаб карты, то есть понимают, с какой скоростью они будут по ней перемещаться. И при планировании, когда им за час ее выдадут, эту карту, они как раз вот и начинают составлять маршрут. Ну, это очень интересное зрелище, то есть многие там начинают использовать все вот эти курвиметры, там, резиночки, там, проверять, сколько стоимость будет каждого пункта. Потом там используют, допустим, ниточку, потом эту ниточку измеряют, сколько они набегают. То есть все понимают, допустим, что вот толпой, да, которая побежит вместе по этому маршруту, она будет перемещаться примерно вот с такой-то скоростью. Здесь очень важно рассчитать все, как мы будем двигаться, как мы будем там подкрепляться, питаться.
Количество членов в команде как-то регламентируется?
Международные правила регламентируют от 2 до 5. То есть
больше нельзя.
Больше нельзя.
Ну, больше-то тяжело, как бы это уже будет. Вот. Причем состав команды может быть смешанный. То есть там может быть, что какое-то количество женщин обязательно там или детей. То есть это разные, поэтому группы бывают. И зачет по этим группам.
Друзья, я повторю, телефоны прямого эфира 6505-55-6505-11. Номер Вайбера и Ватсапа у нас 8-962-034-11-99. Мы ждем ваших звонков и сообщений. А пока давайте прервемся на короткую паузу.
Проблема ЖКХ, тарифы, перепланировка и так далее. Все, что интересует омичей, в программе с участием экспертов в сфере ЖКХ. Как всегда, каждый сможет задать свой вопрос. Слушайте программу «Ежедневник» в четверг, 12 апреля в 12:25 на волнах Радио России 87,7 FM.
Пиццу ловлю только там, помешать не смогут нам суета. И, друзья, будет лес голубой, будем только мы с тобой, ты и я, ты и я. Что в сердца пришла любовь навсегда, навсегда. Там, где никогда шум не мешал, и соловью, ты скажешь мне да.
Маяк на Иртыше.
Друзья, я напомню, что гости «Маяка» сегодня спортсмены-рогейнеры, как мы выяснили, да, Владимир Рогозин и Павел Ложников, и Герима, соответственно, о весьма любопытном виде спорта, который называется рогейн. Телефоны прямого эфира 6505-55, 6505-11, вайбер и ватсап 8-962-034-1199. Друзья, у меня вот такой вопрос. Кого больше в рогейне, девушек или юношей?
Скорее юношей, потому что, ну, решиться на сутки в лес – это более мужское. Хотя девушки тоже находятся отважные. Причем в рогейне есть категории, юниорская категория, сейчас ее расширили до 23 лет, а раньше она была до 20. И то есть две девушки до 20 лет в сутки в лесу.
В компании.
Отважные.
А бегаете, вся команда бежит или поодиночке?
Вся команда.
Вся команда. Как они, какой формат они выберут, если они хотят все вместе бежать?
Начнут. Слушайте, ну вот говорите, 24 часа. Это же и ночью, предполагается, соревнования проходят?
Да, тогда. Круглые сутки. Как правило, да. Старт в 12 дня и в следующий день финиш в 12. То есть ты захватываешь все часы суток.
Прикольно, конечно, соревнования. Никто никого не контролирует в лесу. Ну, давайте сейчас подробнее поговорим о снаряжении, которое вы используете. У меня вот такой вопрос. Вот вы говорите, вдали от давления зрителей. Ну, и с другой стороны, скажем так, собирает, например, футбольный матч, там, 50-80 тысяч, всех болеют за вас. У вас свои болельщики есть?
Часто болельщиками выступают члены семьи, которые с нами на соревнования путешествуют.
Нет, ну вот члены семьи остались возле машины, скажем так. Вы убежали на 24 часа в сутки в лес. Как болеть-то? Где-то помочь, где-то, я не знаю, где-то что-то проскандировать, ободрить как-то.
Нет, я думаю, что здесь просто они, скорее всего, тоже будут участвовать, потому что приезжать там и целые сутки ждать, ну, это не совсем как бы будет правильно. Поэтому, ну, как правило, там просто переезжают через день, да, и смотрят, кто там вернулся, кто не вернулся.
Уже. А, такое даже бывает, что кто-то не возвращается.
Ну, как правило, да, на рогейн приезжают, то есть формат это так выглядит, то есть приехала куча машин, все переоделись там, друг с другом там поздоровались. Да, ну, посмотри, ну, приступили к планированию дистанции, да, на старт.
Попрощались
все,
и разошлись.
Да, все ушли, разошлись, часа, потом да. Приехали, да, и начинают обсуждать, кто как, ну, провел этот, как бы, проект.
То есть, и кто где был.
Да, слушайте, как его более зрелищным-то сделать, вид спорта?
Сейчас Федерация ориентирования, по крайней мере, много предпринимает шагов, чтобы это, ну, вообще вид спорта ориентирования сделать зрелищным, то есть есть уже, ну, серьезное продвижение. Дело в том, что современные там навигационные системы позволяют, ну, к спортсменам привязывать определенные, ну, как сказать, чипы, да, и потом визуализировать это все на, ну, с какой-нибудь там плазменной панели, да, и показывать, как спортсмены двигаются по местности. Вот, в частности,
совсем... Можно же маленькие камеры установить,
да, на человека. Да, какие-то. Ну, есть вот контрольные пункты, которые, скорее всего, все возьмут. Там, как правило, либо фотограф работает, либо может даже камера, веб-камера находиться и транслировать это все в интернет. Последний чемпионат мира, который прошел в 2017 году в Красноярске, то есть он проходил перед Универсиадой, которая будет в 2019 году. И, кстати, вот спортивное ориентирование впервые попадет в зимнюю Универсиаду, ну, международную. Это такой шаг. Как раз вот все это стало возможным, что этот вид спорта становится он, ну, интересным для телевидения за счет того, что вот появляются вот эти вот навигационные вещи, которые позволяют визуализировать как раз передвижение спортсменов по трассе. Хоть каждый выбирает его маршрут случайно, но тем не менее есть участки, где можно это, во-первых, спортсмена посмотреть в реальном времени.
Ну, конечно, где-то трибуны какие-то, да, чтобы зрители-то высадили.
Ну, есть, да, есть понятие смотровое КП, то есть это когда ну, участникам ставится в обязательном порядке вот его взять в какой-то период, там, в какой-то последовательности. В Рогене это тоже есть, но мы попозже вам расскажем, как это в городе, например, визуализируется.
Друзья, вот, вот соревнования длятся 24 часа, ну, так, крупный формат такой. Сколько километров надо пройти вот за это время вот спортсмену, вот чтобы обойти все контрольные точки?
Это очень сильно зависит от местности, потому что в горах мы один километраж наберем, в тайге другой. Это все очень субъективно и ситуационно. Все зависит от района.
Да. И, ну и, как правило, там никто себе не ставит цели там, собрать все 100% пунктов, поэтому, ну, не знаю, то есть это сложно сказать. И как бы к этому не привязываются. То есть, как правило, спортсмены рассчитывают свои силы, сколько они могут пройти, и их задача, ну, вот, наверное, в первую очередь получить удовольствие, когда они, ну, в Рогейн идут. Вот, поэтому здесь о каких-то средних скоростях, как правило, не говорят.
Рогейн только ли бегом, или какие-то еще виды его существуют?
Существует рогейн на лыжах, проводится чемпионат России по рогейну на лыжах, на велосипедах. Есть еще довольно экстремальные форматы рогейн на байдарках, если есть большое озеро с количеством, большим количеством островов.
Так.
То есть, ну, какие-то комбинированные варианты. Ну, способ передвижения, в принципе, зависит от, опять же, от формата и от местности. С этим можно играть, не обязательно бегом.
Ну, вот меня такой вопрос интересует. Лес, вы говорите, тайга, горы, байдарки, озеро какое-то. Как обеспечивается безопасность? Люди в лес уходят на 24 часа, и неизвестно, что там. С собой ведь нельзя брать сотовый телефон, например.
Ну, почему? Нет, можно.
Сотовый телефон.
Даже нужно, чаще всего. Это первый момент. Потом как раз вот то требование, почему минимум два человека, оно как раз и связано с безопасностью, потому что, ну, если, не дай бог, что-то происходит, то, как правило, вот команда для этого и нужна, чтобы оказать там первую помощь своему коллеге. Партнеру по команде – это второй момент. И, естественно, у них есть средства связи, если местность, как правило, там покрыта, ну, зона действия там, сотовой связи или еще что-то, они знают, с кем связаться, с организаторами, ну, попросить помощи, если нужно. То есть, на самом деле, что в ориентировании, что в Рогейне, к этому сейчас очень серьезно подходят. Ну, естественно, там допуски врачей, страховки – это все как бы тоже есть. Если спортсмены занимаются этим как бы в течение года регулярно, то они, как правило, страхуются от всяких несчастных случаев, и у них такая страховка на весь год есть. И второй момент, ну, есть требования там по медицинским допускам, это тоже как бы является обязательным.
А, да, вот, кстати, да, вот как прийти записаться вот в секцию Рогейна? Потребуют от меня медицинскую справку?
У нас нет такой секции.
Ну, федерацию, я имею в отделение.
Прийти участвовать в соревнованиях, медицинскую справку мы от вас не потребуем.
Вот я привел 5 человек в команду, говорю, ребята, я хочу, вот, например, вот побегать 24 часа в сутки, вот, и я могу это сделать без медицинской справки, получается, без какой-то.
Лица старше 18 лет, для них предусматривается форма ответственности, ну, как сказать, то, что они берут всю ответственность на себя за последствия, то есть, что люди осознают, часто обходят именно такой формой.
Хорошо, после 18 лет, какой самый старший участник, вот на вашей вот памяти, как на вашем богатом опыте?
У нас лично на наших соревнованиях в Омске были люди за 70, а самому молодому и года не было.
В коляске.
В коляске мы путешествовали.
Тоже в лесу или это городской?
Нет, в городе.
Снаряжение какое необходимо рогейнчику?
Рогейнеру.
Рогейнеру, да, рогейнеру, друзья.
В первую очередь это удобный рюкзак, в котором будет какой-то запас еды, воды. Ну, потому что чаще всего сутки это автономное. Ты ушел со старта и ходишь. То есть у тебя должно быть все с собой. Это какие-то энергетические гели, батончики, напитки энергетические, которые мало весят и дают, ну, много энергии, калорий.
Какой-нибудь складной нож какой-нибудь, открывашка.
Нож.
Но это не регламентируется, я так понимаю, да?
Это строго не регламентируется. То есть ты сам берешь то, что тебе нужно. Правила Рогейна не запрещают тебе посещать магазины, деревни.
Запрещается пользоваться автотранспортом, да, какими-то такими моментами.
И сторонней помощью. То есть члены семьи не могут тебе приехать и привезти покушать там в тот-то час, в какую-то полянку.
А члены команды могут тебе помочь?
Члены команды, ну, то есть вы идете командой от 2 до 5 человек, вы по правилам Рогейна должны находиться в зоне визуального контакта. То есть вы не можете далеко разойтись. Да, один там можно найти самого сильного, пусть он несет рюкзак.
Вот это я имел в виду.
Так можно.
Слушайте, ну это как-то к какому-то туризму, да, как-то, ближе к какому-то, да?
Ну, вообще рогейнеры, кто могут участвовать в соревнованиях? Как правило, это спортсмены, там, которые занимаются там, легкой атлетикой, лыжами, ну, у кого в принципе, есть возможность.
Давайте подробнее мы об этом поговорим, но после того, как прервемся на короткие новости.
Новостями Елена Асанова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В поселок Затон Черлакского района направлена оперативная группа МЧС. По прогнозам спасателей, в населенном пункте, как и в предыдущие годы, после вскрытия льда на Иртыше велика вероятность подтопления. Пока большая вода в Затон еще не пришла, но сотрудники МЧС уже отправились в поселок на двух модернизированных автомобилях высокой проходимости, которые способны обеспечивать автономную работу спасателей в труднодоступных местах. Населению в случае необходимости будет оказана помощь. Оперативная группа полностью укомплектована средствами спасения, а также всем необходимым для оказания помощи при подтоплении и эвакуации людей из опасной зоны. Спасатели будут дежурить в поселке вплоть до полного завершения ледохода. В Омском областном суде сегодня прошло первое заседание по делу о нападении на стюардессу. Налетчики похитили почти 40 миллионов рублей. Все произошло прошлым летом на улице Димитрова в Старом Кировске. При выходе из подъезда жилого дома на стюардессу и сопровождавшего ее мужчину напали вооруженные грабители в масках. При этом они стреляли из травматического оружия. Добычей злоумышленников стал чемодан, в котором находилось почти 40 миллионов рублей. Сорвав куш, преступники угнали автомобиль потерпевших, который затем оставили в гаражах. Как выяснилось, следователи-налетчики каким-то образом узнали, что именно в этот день бортпроводник будет перевозить крупную сумму денег. За ней была установлена слежка. Провернув дело, бандиты решили улететь из Омска в столицу. Там их и задержали полицейские. За совершенные преступления злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 15 лет. В настоящее время потерпевшими по уголовному делу заявлены гражданские иски по возмещению материального ущерба и компенсации морального вреда. Юбилейный мост для движения автотранспорта откроется значительно раньше срока. Уже в начале июня можно будет проехать и пройтись по обновленному сооружению. Изначально объект планировалось сдать в эксплуатацию в ноябре, но благодаря тому, что подрядные организации внесли коррективы в график работ, мост будет открыт раньше на 4 месяца. Сегодня на строительной площадке побывала мэр Омска Оксана Фадина. Глава города подчеркнула, что сокращение сроков строительства не должно повлиять на технические характеристики мостового сооружения. Контроль за строительно-монтажными работами ведется в круглосуточном режиме. Мониторинг будет продолжаться и после ввода моста в эксплуатацию. Все требования безопасности должны быть строго соблюдены. Машины спецслужб не могут проехать по городским дорогам. Несмотря на то, что снег во многих местах уже сошел и земля просыхает, в Омске еще остается много мест, где жители буквально тонут в грязи и воде. И это не всегда городские окраины. К примеру, кареты скорой помощи буксуют и не могут пробраться к пациентам. Как в таких экстремальных ситуациях действуют врачи? Репортаж об этом смотрите сегодня в итоговом выпуске «Вестей» в 21:45. Заслуги работников омской промышленности в освоении космоса обсудили накануне Всероссийского дня космонавтики. Представители космической отрасли в ходе заседания круглого стола отметили, что история Омска неразрывно связана с освоением космоса. Во время Великой Отечественной войны такие предприятия, как производственное объединение «Полет», электроточприборы, завод имени Баранова, были эвакуированы в Омск, где до сих пор и функционируют. Почти 40 лет на «Полете» производили самый надежный ракетоноситель в мире «Космос-3М», а с недавних пор здесь производят «Ангару». В Омске выпускают и системы интеграции и стабилизации. С ними на борту сейчас летают в космосе спутники ГЛОНАСС. Представители регионального министерства промышленности сегодня рассказали, что совместно с Министерством культуры в сентябре будет открыта интерактивная выставка, посвященная истории развития космической отрасли в Омске. Революционная технология, разработанная российскими учеными в Казани, PRP-терапия, может помочь в лечении целого ряда хронических недугов. Дерматологи одного из омских медицинских центров успешно применяют методику для лечения сложнейших кожных заболеваний. Подробности в нашем сюжете.
У регистратуры медицинского центра всегда многолюдно. По наблюдениям специалистов, пациенты все чаще обращаются с проблемами кожи и спешат записаться на прием к врачу-дерматологу. У этой молодой женщины дерматит. Терапия гормональными и стероидами стероидными препаратами ей противопоказано. Именно поэтому девушка проходит уникальное лечение – PRP-терапию, объясняет врач-дерматолог медицинского центра «Класс Клиник» Марина Смыченко.
Запускается каскад биологических реакций, то есть ускоряется регенерация. Обновление эпидермиса, кожи лица, волосистой части головы. Устраняется тем самым покраснение, постакне, мелкие морщинки, мимические морщинки и гиперпигментация.
Методика безопасна и основана на использовании собственной крови человека. Уникальность в том, что препарат готовится прямо на глазах у пациента. После забора крови в специальную пробирку ее помещают в центрифугу. Всего 5 минут, и индивидуальное лекарство, обогащенное тромбоцитами, готово. Собственной плазмой можно лечить не только большинство кожных заболеваний, но и выпадение волос, алопецию, рассказывает Марина Смыченко.
Плазма наполняет волосяные фолликулы, то есть тем самым ускоряется рост, питание волосяных фолликулов и отмечается рост новых волос.
PRP-терапию в медицинском центре «Класс Клиник» успешно применяют и врачи-неврологи при лечении пациентов с остеохондрозом, грыжами позвоночника и заболеваниями суставов. Процедуры могут снять боль и воспаление и благотворно повлиять на ткани, связки и хрящи. Записаться на прием к врачу можно, не выходя из дома, на сайте медицинского центра. Юлия Лизунова, Светлана Аксенова, Вести Омск.
В студии была Елена Асанова. Все последние новости региона вы можете узнать на официальном сайте ГТРК «Иртыш». Также смотрите «Вести Омск» в 21:45 в эфире телеканала «Россия-1» и в 20:00 на канале «Россия-24».
Был на белом свете симпатичный парень целых 20 лет, 20 лет, 20 лет. И твердил все годы эти, что любви на белом свете больше нет, больше нет, больше нет. Но однажды он случайно вдруг глазастую девчонку увидал, увидал, увидал. И назначил ей свидание, и пришел, и с нетерпением ожидал, ожидал, ожидал. А девчонка-то проказница, на свидание не показывается. Он и есть, и пить отказывается, а любовь-то есть оказывается. Потерял он и покой, и сон, и голову на время потерял, потерял, потерял. Все заветные слова для объяснения ночами повторял, повторял, повторял.
Маяк на Иртыше.
Итак, добрый вечер тем, кто только что подключился к «Маяку». С вами Михаил Кузин. Напомню, друзья, что гости «Маяка» сегодня – спортсмены-рогейнеры Владимир Рогозин и Павел Ложников. И говорим мы, соответственно, о весьма любопытном виде спорта, который так называется – рогейнинг. Телефоны прямого эфира 6505-55, 6505-11, вайбер и ватсап 8-962-034-1199. Вот у нас, кстати, я вижу, есть несколько сообщений. Но мы, с вашего позволения, наберитесь терпения и обязательно озвучим их чуть позже. Итак, мы не договорили об экипировке и снаряжении рогейнера. Понятно, рюкзак удобный, удобная обувь. Вот. Ну и по сезону, наверное, одеваться как-то надо, да. Если лез, да?
Конечно, да.
Никакой больше тайны в этом нет. То есть все должно быть максимально удобно и проверено.
А, друзья, ну а это же ориентирование, то есть должен быть компас какой-то, да. Вот такие вещи-то, да. Фонарик, там, я не знаю, что еще должно быть у человека, да.
Ну, если формат 24 часа, да, фонарик обязательно потребуется. Карта, естественно, выдается, компас нужен, если это лес.
То есть там все серьезно, надо по карте, да, прям, да, ориентироваться, да. Иметь навыки вот такие, да, ориентирования.
Ну, конечно, просто это поможет. Где-то вам, допустим, азимут взять придется и идти по азимуту, если кто умеет. Вот. И в целом, наверное, все, да, из такой серьезной экипировки.
И серьезной, да, разве что запас батареек.
Ну, запас батареек, друзья, а вот летом клещи, например. Разрешается иметь какие-то вот эти вот средства, какие-то,
конечно,
от комаров,
да,
от клещей?
Обрызгиваемся клещами, комарами, когда-то это помогает. Но вообще, как бы, у нас в ориентировании, в рогении есть правило, когда ты одеваешься, то есть ты должен там, соответственно, заправить одежду так, там, начиная от носков, что если клещ, он пойдет, ну, допустим, прицепится, он будет подниматься по тебе вверх, ну, и, как правило, это снижает вероятность укуса клеща, Плюс нужно осматриваться периодически. Если вы набираете определенную скорость, если вы набираете определенные скорости, как бы вы двигаетесь достаточно быстро, то, как правило, в такой момент клещ вас не кусает.
Давайте послушаем телефонный звонок. Мы слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ребята, которые спортивным ориентированием, как говорите, да?
Рогейном, так называемым.
Так, так, слушайте. А вот вопрос, вернее, не вопрос, а вот вам не кажется, что вы делаете то, что называется школа? Ведь вы же обучаете людей тому, чего они потеряли там где-то во тьме веков, правильно? Ведь вы, вот сейчас ключевое слово было сказано, компас. Вы пользуетесь компасом, да?
Конечно.
Так, минуточку. А вот теперь смотрите, почему, зачем нам это все надо, школа? А вот компасом, ведь если вы поставите компас вертикально, то стрелка вам не покажет, где север, правильно?
Вертикально, да, ну, конечно, не постоянно, да, горизонтально.
Вот именно поэтому нам, людям, когда мы встали на две ноги, наша стрелка перестала работать, и мы не можем определять. Рыбы-то идут, птицы летят, звери ходят, а нам это не дано, поэтому мы должны возрождать это.
Спасибо, спасибо да. вам.
Это школа возрождения. Вы должны дать людям эту ориентацию в пространстве магнитного поля Земли.
Вопрос понятен, тогда надо чуть более глубже ответить вообще про значение спортивного ориентирования Рогейна. Дело в том, что когда мы начинаем объяснять вот всем любителям и кто хочет прийти в этот вид спорта, значение вот вообще спортивного ориентирования Рогейна, ну вообще вот умение ориентироваться на местности, здесь нужно просто понимать, что вот если мы говорим про детей, мы даем как раз тот навык, который, правильно вы сказали, постепенно люди, живущие в городской среде, утрачивают, да, плюс с появлением вот этих всех навигационных устройств люди им начинают доверять. Вот мы все пользуемся там навигаторами, да, там иногда даже не задумываемся, как проехать из одного места в другое. И таким образом вот эта способность ориентироваться, она постепенно у людей утрачивается. Хотя терять ее ни в коем случае нельзя, потому что это... Но вообще способность у человека вообще проектировать, способность составлять какие-то планы. Вот что такое, допустим, та же дистанция в Рогейне? Это фактически мини-проект, в котором мы с вами сначала планируем, да, потом начинаем реализовывать этот проект, и постепенно, ну, как бы беря КП за КП, да, мы этот проект реализуем в конце концов. Плюс здесь еще навык командной работы, который тоже, к сожалению, сейчас, ну, у большинства там детей он утрачивается, мы становимся там индивидуалистами больше всего. Способность общаться, решать какие-то проблемы сообща.
Навыки вот это... взаимовыручки, взаимопомощь.
Да, взаимовыручка, взаимопомощь. Поэтому вот это, вот вы правильно сказали, прям спасибо за такой звонок, что это действительно школа, которая, ну, вот она присутствует в нашем виде спорта. И я считаю, что вообще каждый человек, он должен хотя бы раз в год попробовать, да, там, собрать своих друзей и отправиться в какое-то, ну, давайте будем называть это в путешествие. Оно действительно никак, мы его за вас не проектируем, вы сами, вот мы вам предоставляем просто условия.
Не просто путешествие, а с каким-то еще с целью.
Да, с какой-то целью.
Не просто приехать на берег речки, пожарить шашлыки, да, половить рыбу, а тут еще и посоревноваться, почувствовать, что ты сам умеешь и можешь.
Да, это, конечно, это вообще, это заряд эмоций на весь год. И многие люди, вот, допустим, кто первый раз попробовал, они всегда ждут с нетерпением там следующего старта.
Повторение. Да. Ага. Володь, как-то вот 24 часа, мы говорим о таких больших форматах, но ведь форматы-то и меньше бывают, да, Рогейн? О том, сейчас действительно мы тут поговорим, что именно 24 часа надо именно проходить маршрут.
Ну, мы в своем городском Рогейне чаще всего используем формат 3 часа. Это довольно удобный формат для многих, что это как такой пограничный. Вроде как уже довольно долго, чтобы просто бежать все время, и не так долго, чтобы совсем устать, и чтобы потратить на это целый день, а потом после этого восстанавливаться.
А вот когда вы в лесу, кстати, я сейчас перебью, вы бегаете, там как-то отдохнуть можно за эти 24 часа, да? Предусмотрено, да? Вот
24 часа вы вольно делать все, что хотите, абсолютно. То есть вы планируете свои перерывы, свой прием пищи,
да,
отдых.
Вы можете даже не уходить со старта.
Хороший вид спорта у вас, замечательный. Давайте, друзья, поговорим о городских Рогейнах, потому что вот это вот мне, как человеку, который живет в городе, как-то вот очень интересно, потому что там же есть элементы, скажем так, шарады, загадки, вот этого квеста сейчас очень модно это слово.
Городской Рогейн мы начали делать в 2013 году. Побывали на соревнованиях в Красноярске у наших товарищей, посмотрели этот формат, и нам захотелось. И вот как-то загорелась такая большая идея, что, во-первых, показать красоты Омска. Немногие знают, что в Омске очень много всяких достопримечательностей. Они расположены не всегда на виду, и их, ну, проводя 6 лет Рогейна, я могу сказать, что их очень много. И все мы еще не показали людям. Они находятся во всех районах города абсолютно. И Следующим вариантом было, это хотелось сделать какие-то очень хорошие, качественные соревнования, чтобы люди могли рассказать, да, я провел отличный выходной, и мне есть чем похвастаться, позвать куда друзей, сказать им, пойдем, это круто, чтобы люди, как что-то оставалось после соревнований у них.
Ну, а как выглядят городские соревнования? Вот как вы эти пункты отметки делаете? Как-то вы же их как-то зашифровываете, как-то с краеведческой какой-то вот точки зрения как-то, вот. Мне вообще напоминает Рогей на всю игру такую в детстве. Мы играли «Казаки-разбойники». Да, что-то в этом есть такое. Расскажите, как вы?
Мы сейчас проводим два формата городского Рогейна. Первый – это как более классический формат городского Рогейна. То есть участникам дается карта и контрольное время. Допустим, 3 часа. На карте также нанесены контрольные пункты, только вместо так, пунктов в лесу, где стоят призмы и какие-то станции, отметки. У нас мы используем городские достопримечательности, памятники архитектуры, интересные здания, арт-объекты, скульптуры.
Но они как-то еще и зашифрованы как-то хитро. Надо разгадать как-то, да?
Подождите немножко. В формате Рогейна они не зашифрованы, они просто нанесены на карту и также имеют свою стоимость в зависимости от дальности от старта. А второй вариант, который мы сейчас предлагаем участникам, у нас ближайшее соревнование будет 6 мая как раз в таком формате, это городской квест. Там как раз пункты на карты не нанесены.
Так.
Они все представлены участникам в форме каких-то загадок или на знание города. И какие-то и многие загадки...
Например?
Например, так, когда хотят... Одна из загадок, которая была в последний раз, когда хотят начать, его поднимают, когда хотят остановиться, его опускают.
Это был якорь.
Это был якорь. И участникам требовалось найти в историческом центре Омска якорь и, собственно, сфотографироваться.
Это пароходство, я так понимаю, да. Еще какие-то загадки.
Там не только вертишское пароходство, на самом деле якорей много, и можно было сфотографироваться с любым. Потом была загадка про атлантов. К сожалению, атлантов никто не смог найти. Найти, где у нас в Омске расположены атланты.
Ну-ка, просветите нас, где они находятся.
У Саламандры?
Нет, не у Саламандры. Они находятся недалеко от автотранспортного колледжа. Там дальше надо немного во дворы пройти, я, к сожалению, сейчас адрес точно не скажу.
Например, там еще были такие моменты, связанные с воротами крепости, то есть нужно было там, допустим, их знать, где они точно находятся, и у каждого из них сфотографироваться. Скульптура марафонца была тоже зашифрована.
Через марафонскую битву.
Да.
Что один, отсылка к марафонской битве, то есть это не только надо было понять, что это что это за битва, а еще как-то связать с тем, что есть в нашем городе.
То есть это уже развивает пытливый ум,
конечно.
Так, да. И здесь уже отметки надо сфотографироваться.
Да.
Просто хочу разложить, как это выглядит, чтобы наши радиослушатели поняли.
Заявляется, например, что в команде 4 человека. Соответственно, на фотографии обязательно должно быть 3 человека. Понятно, что 4-й будет фотографировать. И когда команда финиширует, они сливают все свои фотографии организаторам, организаторы проверяют и засчитывают им взятие данного контрольного пункта. Потом они считают, сколько каждый пункт стоит, в баллах, и, соответственно, команда узнает свое время финишное и плюс сколько баллов они набрали.
Но это в исторической части города, да? Или по всем
мы
районам?
Мы проводим получается? По всем районам от Нефтяников, так, даже за магазин «Весна» и туда дальше, в район Советского ЗАГСа. И почти даже до вокзала у нас район охватывали. Также Корный, Чкаловск.
При этом вы поймите, вы город знаете совершенно с другой стороны. То есть вас заводят...
На транспорте нельзя ехать.
Да, на транспорте нельзя ехать. Но сейчас Володя сказал, это не за одни соревнования, потому что это просто уже несколько стартов было, и они, как правило, там охватывают участки нашего города. Он у нас вытянут вдоль Иртыша, там 2-3 таких участка, которые как бы разграничиваются. То есть если, допустим, мы проводить будем 6 мая в Нефтяниках, то это будут, как правило, там нефтяники
от Заозерной до Нефтезаводской.
Потом в прошлые разы были в других местах. Вас заводят в какие-то дворики, вы видите какие-то арт-объекты, которые жители сами создают. Это очень интересно. То есть там, допустим, ты читаешь легенду, там такое-то место, и там должен, там, допустим, танк находиться. Потому что, господи, откуда там танк возьмется?
Тогда у меня другой вопрос. Про зрителей мы уже спрашивали, про организаторов соревнований. Кто является организаторами соревнований? Кто эту карту составляет и выбирает вот эти объекты? Это же надо самому весь город сначала пройти, их найти.
Сейчас у нас есть инициативная команда из нескольких человек. И да, действительно, перед тем, как запустить участников, мы сами проходим город. Вот этот район мы детально изучаем его, смотрим, что там интересно, что новое. То есть за 6 лет уже накопилась какая-то база знаний основных пунктов, но постоянно появляются новые арт-объекты, какие-то новые скульптуры появляются в городе. Мы за этим следим и, соответственно, готовим, ищем это все, чтобы людям показать.
Друзья, мы прервемся сейчас на прогноз погоды, после чего вернемся в студию и продолжим нашу увлекательную беседу.
Природа на маяке.
По данным сайта Гидрометцентра России, в ближайшие сутки по области местами небольшие, в отдельных районах умеренные осадки, мокрый снег и дождь. Ветер ночью западный, северо-западный от умеренного до сильного, по югу порывы до 18 метров в секунду, плюс 3, минус 3. Завтра днем ветер западный, юго-западный 2-8 метров в секунду, температура 3-8, а в Русской Поляне и в Черлаке 10-12 градусов тепла. В Омске ожидается в основном облачная погода с утра, временами осадки, мокрый снег и дождь, ночная температура плюс 1,3, днем 4-6 градусов тепла. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и останется в этих же пределах. Долгота дня 13 часов 53 минуты.
Реклама.
Мы не повторяем дважды.
Мы повторяем столько, сколько нужно, чтобы вы запомнили. Лифан по программам трейдин и утилизация в Антикор сервис.
С выгодой до 70 тысяч рублей. С выгодой до 70 тысяч рублей. Антикор сервис. Официальный дилер Лифан в Омске. Телефон 55-95-95. Радуйся жизни вместе с Лифан.
Лифан по программам трейдин и утилизация в Антикор сервис.
Выбор огромный и низкие цены.
Не упускай выгоду. Аккумулятор 55-й емкости всего за 1950 рублей. При сдаче старого телефон 405-225.
Сенсация! На ковры акция! Скидки до 50%. Отличное качество по сказочным ценам. Спешите! ТК «Оазис», ТК «Триумф». Акция действует до конца апреля.
Бабуля, все решено. Едем в санаторий «Коммунальник».
Дед, ты что? Какой «Коммунальник»? Дача впереди.
Стоимость путевки на 10 дней с лечением и питанием всего 15 300 рублей. Уже купил. Отдохнем, подлечимся и на дачу.
Звоните 50 50 37.
Только в апреле. Скидки на велосипеды до 35%.
Огромный выбор.
В магазине К4 Спорт на Иртышской набережной 27. Телефон 389-739. Газобетонные блоки от производителя. Стеновые и перегородные. 49-73-79.
22 апреля в концертном зале Михаил Бублик с завораживающей программой «Откровенно».
Без возрастных ограничений.
Телефоны рекламной службы в Омске 65-00-65 и 65-06-66. Код города 38-12.
«Маяк» на Иртыше.
Друзья, у нас осталось буквально несколько минут, поэтому так отвечать будем коротко, так сжато, так лаконично. Так, возрастной состав команд. Вот понятно, что молодые люди прибегут быстрее пожилых. Как шансы уравниваются, какие-то категории есть?
Да, у нас предусмотрены полувозрастные категории для самых маленьких. Ну, как такая семейная категория, плечо старшего товарища. То есть там состав команды до 4 человек и обязательно один ребенок и один родитель, как минимум. Ну, то есть... Это должны дети с родителями, то есть такой семейный формат. Следующая у нас возрастная группа – это от 20 до 40 лет, так называемые открытые. Здесь участники делятся на чисто мужские команды, чисто женские и смешанные команды. И следующая возрастная группа – это ветеранская, для тех, кому за 40. Ну, то есть мы делим участников, чтобы шансы уравнять. Также в ветеранских группах предусмотрены пополам женская, мужская и смешанные составы.
Но у них как бы разные дистанции?
Нет, у них одна дистанция.
Или время?
Отдельное награждение. То есть отдельно среди ветеранов награждаются, отдельно среди команд с детьми, отдельно среди всех.
А где вы тренируетесь, ребят? Везде, в городе, в лесу, то есть вот есть стадион, знаете, там какая-то качалка, там, не знаю, какой-то корт какой-то для спортсменов. Вы где тренируетесь?
Ну, здесь каждый спортсмен, каждая команда для себя выбирает свой формат. То есть можно взять спортивные карты. Они, вот, допустим, на нашем сайте есть, на сайте КСУ «Юность», их можно скачать, ну, допустим, по городу какие-то, да, и самостоятельно походить, погулять. То есть, ну, дистанцию, естественно, вам никто не поставит специально. Есть статические дистанции по ориентированию в парках Омска, они установлены. Вот их тоже можно выкачать. Это вот что касается подготовки ориентирования. А физическая подготовка, пожалуйста, где хотите, тренируйтесь.
Опять же, касательно Рогейна, мы после всех своих соревнований выкладываем свои карты в открытый доступ, то есть карты и легенды контрольных пунктов. То есть вы можете ее сами скачать, распечатать буквально формат А3 и пойти в городе просто потренироваться, посмотреть, как это. Как попробовать, это попробовать не в соревновательном режиме, а в тренировочном.
Вот у нас пришло несколько вопросов на Вайбер и WhatsApp. Два из них можно как-то так, я думаю, суммировать. Можно ли вас найти в соцсетях? И вот куда обратиться? Мне понравилось, хотел бы себя испытать.
Наша группа ВКонтакте «Омский городской Рогейн» в поиске можно найти. Такое синенькое лого. Вот. Также нас можно найти на сайте клуба спортивного ориентирования «Юность» в интернете.
А прийти куда можно? Или вы встречаетесь только на соревнованиях, я уже понял.
Мы встречаемся на соревнованиях.
На соревнованиях, ну, для детей, конечно, есть секции спортивного ориентирования. На сайте «Юности» они все представлены. То есть у нас есть детские тренера, которые готовят ребят. Это профессиональные тренера.
А то есть получается спортивное ориентирование, а выше ступенька – это уже Рогейн.
Не выше ступеньки, это как бы два таких отдельных спорта.
Для ценителей, да. Друзья, вот такой вопрос пришел. Можно ли коллективом записаться на соревнования?
Наш формат соревнований как раз подразумевает командные соревнования. Но коллектив – это, наверное, очень большое количество человек. Обычно на Рогейнах у нас состав команды 2-3 человек, а на квесте, который будет 6 мая, состав команды от 2 до 10 человек. То есть, ну, я думаю, что ваш коллектив вполне может писаться.
Ну, это не наш коллектив, я не могу за весь коллектив отвечать, там пришел вопрос, да. Есть ли какие-то приметы, суеверия у рогейнеров?
Да нет, такого.
Ну, хоккеисты там не бреются перед матчем, например.
Нет, здесь это мы пока избавлены от таких предрассудков. То есть, если там черная кошка дорогу перебежала, то это, наверное, никого не остановит.
Где приходилось принимать участие в соревнованиях?
Ну, соревновать по Рогейну, если на востоке, то это Красноярский край, и Красноярские городские Рогейны, Красноярские лесные Рогейны, а если на запад, то это на границе Германии и Чехии был чемпионат мира, там по юниорам принимали участие, заняли третье место среди команд юниоров в 2012 году, ну вот это самая западная точка. Ну,
достойно, друзья, да, достойно, пожелаем вам дальнейших спортивных побед, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу, в прямом эфире с вами работал Михаил Кузин, за операторским пультом мне помогала Наталья Конарева, ну а в гостях «Маяка» сегодня были спортсмены, победители и призеры соревнований по Рогейну Владимир Рогозин и Павел Ложников. Спасибо, друзья, за интересную и содержательную беседу.
Спасибо.
Я просто уверен, что многие мячи заинтересуются этим любопытным видом спорта. Ну а мы с вами, уважаемые радиослушатели, встретимся завтра в это же время на частоте «Маяка» 88.6 FM. Здоровья всем и, конечно, хорошего настроения.
«Маяк» на Иртыше. Путь к причалу хорошего настроения.
Там луна в небесах огромная, а под ней тишина. Ничего, что туда не идут поезда. Если хочешь в эту страну попасть, ты скажи только да. Ты скажи только да. Всегда, не дождавшись зари, гаснут там фонари, чтобы в ласковой тьме влюбленные заблудиться могли. Ничего, что туда не идут поезда. Если хочешь в эту страну попасть, ты скажи только да. Скажи только да, и приедешь туда. Я при встрече эту страну тебе подарю навсегда. Там нельзя заскучать, если даже молчать. Там самою судьбой
назначено мне тебя повстречать.